84-й год. Москва. В тот день шестилетний Гена собрал все самое ценное. Солдатика, фломастеры, любимые игрушки. Денег у Гены не было, но он не сомневался. В большом мире ему всегда помогут взрослые. Мальчик был настроен решительно. Сюда он больше не вернется. Внезапно послышался шум, а затем громкий крик, переходящий в хрип. Гена в ужасе застыл. Тишина. Он осторожно выглянул в коридор. Никого. Превозмогая страх, мальчик выскользнул из комнаты. 2 часа спустя в милицию поступил вызов. Убийство. На месте происшествия обнаружили странную картину. Посреди комнаты лежал мужчина, заколотый рапирой.
В квартире, где произошла трагедия, было много холодного оружия. Хозяин молодости серьезно занимался фехтованием и даже достиг звания мастера спорта. Его тысячи раз кололи рапирой на тренировках и соревнованиях, но точку в его жизни тоже поставила рапира. На первый взгляд, картина преступления напоминала спонтанное убийство во время ссоры. Но кто и почему его совершил?
Погибшим оказался 35-летний Кирилл Смирнов. Молодой, но очень перспективный инженер-проектировщик гидроэлектростанции. Ему прочили успешную карьеру, но его жизнь оборвалась так загадочно и страшно.
Осматривая квартиру, сыщики обратили внимание на детские вещи. Возник закономерный вопрос: а где же ребенок?
Вдова Алла Смирнова растерянно развела руками. Может, у дедушки? Но проверка установила, 6-летний Гена исчез.
Тогда никто не догадывался. У многих героев этой истории двойное дно. А под ним бесчеловечная жестокость.
В одной из столичных булочных-кондитерских произошло небольшое ЧП. Ребенок стянул с прилавка сдобу и принялся ее есть. Продавщица сначала возмутилась, но тут же одернула себя. 6 копеек, какая ерунда, ребенок просто голодный. Она отвела мальчишку в подсобку, усадила напротив. И вдруг замерла. На его руках и лице были синяки и кровоподтеки.
Господи, кто это тебя так?
Женщина сделала неосторожное движение, и тут мальчик, закрыв голову руками, сжался в комок. Секунда, и ребенок опомнился, выскочил из помещения. Встревоженная женщина, оставив рабочее место, бросилась следом за ним.
Мальчик, не бойся меня!
Но тот как сквозь землю провалился. Ребенок скрылся где-то в недрах подсобки. Минут 10 женщина искала беглеца, но тот притаился и не выдавал себя. Наивный малыш недооценил взрослое коварство. Женщина попросту заперла двери и отправилась к телефону вызывать милицию. Приехавшие сотрудники МВД в детстве часто играли в прятки. Им не составило труда отыскать мальчишку. Это Валентина Бобкова. В 84-м она работала инспектором по делам несовершеннолетних. Именно ей довелось первой осмотреть синяки на теле ребенка.
Некоторые гематомы были уже зажившими. То есть, такие вот избиения были регулярными.
Мальчик испуганно реагировал на некоторые жесты. Еще одно подтверждение – его избивали. Кто же так обошелся с мальчиком? Неужели родители?
Если кто-то рядом даже руку поднимал, он голову втягивал и вот так вот весь сжимался.
Но на все расспросы ребенок молчал. Он даже не назвал свое имя. Впрочем, у сыщиков появилась идея.
В тот день воспитатели нескольких детских садов испытали неприятные минуты. Что можно подумать, если возле входа останавливается милицейский автомобиль и сотрудник в форме приглашает «пройдемте», значит, что-то случилось. Все объяснялось просто. В те годы сделать фотоснимок – процесс не быстрый. Легче взять самого найденного мальчика и проехать с ним по ближайшим детским садам. Предъявить, так сказать, для опознания.
Ваш ребенок?
Нет, не наш.
Все-таки воспитатели отличат своего ребенка от чужого. Именно этим занимался сотрудник уголовного розыска Николай Якушев.
Якушев объездил 3 детских сада и лишь в 4-м добился успеха. Заведующий опознал странного беглеца. Им оказался 6-летний Гена Смирнов. Сам работник детского учреждения испуганно хлопал глазами, когда Якушев в сердцах выговаривал ему.
Я говорю, у вас в вашем детском саду ребенок избитый ходит. Вы что, не видите этого, что ли?
Николай Якушев. В 84-м году старший оперуполномоченный уголовного розыска Ленинского РУВД города Москвы.
Заведующий детсадом уверял, он не видел раньше у Гены никаких синяков. Невнимательный или нагло лжет? Найденыша предстояло вернуть в семью. Вот тут-то сыщиков и ожидало настоящее потрясение. В квартире Смирновых работали их коллеги из убойного отдела. Отец Гены был заколот рапирой. Из квартиры ничего не пропало, значит, не ограбление. Рукоятка рапиры была протерта, но экспертам удалось снять отпечаток одного пальца. Возникла версия. Убийцу мог видеть мальчик.
Потому что ребенок, 6-летний ребенок, который сбежал из дома, ну, для этого должна быть очень веская причина.
Кто же оставил на его теле ужасные следы? Неужели преступник? Или ребенка избивали собственные родители? Не исключалось, что убийство Кирилла Смирнова совершила его собственная жена Алла.
Это так кажется, что в семьях, где люди занимают высокие посты, не бывает насилия и рукоприкладства. На самом деле, мужья, бывает, поднимают там руку не только на жен, и на детей.
Свекор Аллы работал в московском горкоме КПСС. Влиятельный чиновник был настроен решительно.
Найдите убийцу моего сына! А ребенка не трогать!
Следствие испытало сильное давление со стороны партийных органов. Алла Смирнова рассказала. В день трагедии она задержалась на работе. Когда вернулась, обнаружила мужа убитым. Сыщики осторожно проверили алиби вдовы Смирновой. В момент убийства она была на работе, все чисто. Но снимать с женщины подозрения никто не спешил. Руководитель следственно-оперативной группы на свой страх и риск распорядился установить за Аллой Смирновой негласное наблюдение. На следующий же день женщина вышла во двор и внезапно что-то выбросила в мусорный бак, а затем быстро отправилась прочь. Оперативник заглянул в бак и нашел фотоснимки.
Около десятка фотоснимков, которые женщина выбросила по непонятной пока причине.
Фотографии были сделаны лет 15 назад. На всех снимках три человека. Сама Алла и двое мужчин. Один ее муж Кирилл, а вот второй... Кто он такой? Сыщики осторожно навели справки среди знакомых семьи Смирновых и установили личность парня со снимком.
Алексей Лавренев, 35 лет.
Почему Алла Смирнова поторопилась избавиться от фотографий? Неужели она прикрывала убийцу? Лавренева немедленно отправился оперативный сотрудник, которому поставили задачу – осмотреться, не вызывая у мужчины подозрений. Как же это сделать? Решение нашли, выяснив, чем именно занимается Лавренев.
Таксидермист. Специалист, способный превратить охотничий трофей в чучело. Просторечное выражение «чучельник» для таксидермиста оскорбительно. Он создает не чучело, а скульптуры. Важно уловить момент, передать динамику даже в застывшем образе. В советские годы таксидермист – редчайшая профессия. Мастера работали при некоторых музеях, делали экспонаты для школ. Но по домам работали специалисты-самоучки. Именно таким таксидермистом-надомником и был Алексей Лавренев.
5 дней в неделю он преподавал в детской спортивной школе. А по выходным занимался любимым увлечением, которое к тому же приносило доход. Вот только во времена андроповской чистки подобное прибыльное хобби наказывалось несколькими годами в колонии. Оперативный сотрудник Якушев пришел к Лавреневу под видом клиента, а затем предъявил удостоверение и предложил честно все рассказать. Лавренев был подавлен, думал, теперь точно посадят за подпольное ремесло. Но сыщиков интересовало другое. Что связывает мужчину с семьей Смирновых? Собравшись силами, Алексей заявил, он не помнит, когда были сделаны снимки. Кажется, на них какие-то приятели по институту. Лавренев неумело лгал, и это еще больше насторожило сыщика Якушева. Тот немедленно запросил санкцию на обыск в квартире подозреваемого.
Опытный сыщик владеет дедуктивным методом не хуже знаменитого Шерлока Холмса. Ну, например, холостяцкая берлога. Хозяин квартиры уверяет, что уже давно не принимал у себя в гостях даму. Можно поверить. А можно обратить внимание на цветок в вазе. Кто его принес и зачем? Или еще одна деталь. 2 бокала в серванте сдвинуты. Похоже, их недавно вынимали. Кровать старательно заправлена. Еще один штришок. Пыль с корешков книжек вытерта. Чувствуется женская рука. А это что такое? Необычная перчатка. И почему-то одна. Так это ведь экипировка фехтовальщика. Они надевают только одну перчатку во время соревнований. На ту руку, которая держит оружие. Значит, хозяин квартиры тоже фехтовальщик.
Проверили. И действительно, Алексей Лавренев В юности тренировался вместе с Кириллом Смирновым. Они были не просто знакомыми, а друзьями. Порой в шутку устраивали дуэли. А что, если причиной смерти Кирилла стала еще одна дуэль? Только не шуточная. И тут следователю Горелову пришла в голову отчаянная мысль. Настолько дерзкая, что коллеги лишь покрутили пальцем у виска.
Вызвать на допрос в прокуратуру отца убитого Смирнова. Причем не пригласить на разговор, а вызвать повесткой.
Владимир Горелов. В 1984 году следователь следственной группы Московской городской прокуратуры.
Потревожить крупную шишку из горкома – неслыханная наглость. Реализовать свой план следователь не успел. Нашлись доброхоты, донесли кому следует, и Горелова самого вызвали на ковер.
Вызвать гнев высокого партийного начальства значило поставить под угрозу всю свою жизнь. Кабинетные чиновники могли сломать ее легким росчерком пера. Так было и в нашей истории.
Следователя Горелова вызвал на ковер отец убитого Кирилла Смирнова, сам Смирнов-старший. Работнику прокуратуры был устроен разнос. Вы вместо поисков убийцы моего сына, вы занимаетесь всякой ерундой.
Забудьте про мальчика.
Партбилет на стол положите, вылетит с работы. Вот такие угрозы были озвучены, то есть было понятно, что спокойно работать нам по этому делу не дадут.
Горелов понимал, он играет не просто с огнем, а с вулканом, который, того и гляди, уничтожит его. Но остановиться следователь уже не мог. Он приказал проверить, где в день убийства Кирилла Смирнова находился его отец. А сам отправил сыщика Якушева на самое необычное в его жизни задание.
Воспитатель детского сада. В советское время, впрочем, как и сейчас, это явление редкое. Для этого нужно иметь женское терпение и почти материнскую любовь к чужим детям. Но нет правил без исключений.
В 1977 году на советские экраны вышел фильм «Усатый нянь». Трогательный рассказ о шалопае, которого перед армией отправили работать, а заодно и перевоспитываться в детский сад.
Ноги поставьте врозь, пошире, пошире.
Эх вы,
пошире.
Это надо делать пошире. Не так. Показывай.
Раз, один, два, три, четыре. Голову не запрокидывайте.
Конечно, в любимом советском фильме многое преувеличено. В жизни оболтуса без педагогического образования никто бы к детям не подпустил.
Кстати, многие игры, песни и традиции нынешних детских садов родом оттуда, из советского прошлого. Когда нынешние воспитатели были еще сами малышами и пели, и играли. Море волнуется! Раз! Море волнуется! Два! Мужчина, заведующий детским садом, явление редкое, но не исключительное. Достаточно вспомнить знаменитого киногероя Евгения Ивановича Трошкина.
Здрасте.
Здрасте.
Товарищи, минутку внимания. Сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется.
Ура!
В нашей истории в одном детском саду сошлись заведующий мужчина и воспитатель-мужчина. Причем один из них лишь выдавал себя за педагога.
Основной целью сыщика Якушева был Гена Смирнов, шестилетний сын убитого Кирилла Смирнова. Мальчика кто-то избивал, Он пытался сбежать из дома, но в итоге оказался у деда, крупного чиновника. Когда в детский сад привезли Гену, Николай Якушев приступил к выполнению задания. Но внезапно у него на пути оказался заведующий детсадом. Он требовал не мучить мальчика, который и так столько перенес.
И пришлось ему напомнить, что это в его детском саду избитый ребенок ходит, и что он, как руководитель учреждения, обязан был сообщить обо всем в органы милиции.
Педагог признался. Он, конечно же, видел синяки на теле ребенка. Пытался получить объяснение у матери Гены. Но та огорошила. Муж бил и ее. Якушев был потрясен. Все знали. Но работник детсада покачал головой. Это образцовая семья. Кто и как докажет, что в ней измывались над мальчишкой? Теперь ошарашенный сыщик Якушев не знал, чего и ждать от разговора с самим мальчиком. Николай придумал игру «Вопросы и ответы». Заинтересовал дошколенка. А между делом поинтересовался. «Ты скучаешь по маме?» Гена сказал, как отрезал. «Я ее ненавижу».
Дети в таком возрасте обычно забывают быстро все плохое. Но чтобы ребенок так высказался о своей маме, на это должна быть веская причина.
Картина выходила ужасная. Отец избивал сына. Мать сумела вызвать ненависть шестилетнего ребенка. Что же творилось в этой такой благополучной на вид семье?
Я царь горы!
Царь горы. Эта игра – одна из самых любимых игр советских детей. Особенно там, где есть гора или парк поблизости, где можно устроить баталии. Задача простая. Царь горы занимает вершину и никого туда не пускает. Но если кто-то прорвется, значит...
Я царь горы!
Значит, у горы будет новый царь. Сегодня эту игру в школах запрещают. Слишком травмоопасно. В советские годы таких запретов не было. Царя горы играли повсюду. Особенно зимой, когда падать сверху было не так больно. В нашей истории, впрочем, как и сейчас, случилась внезапная оттепель. И игра закончилась драматически.
Ребята увлеченно толкались. Один из них внезапно наткнулся на что-то твердое, разрыл снег. И в ужасе кинулся бежать. У основания горки было прикопано женское тело. Нашлась пропавшая Алла Смирнова. Женщина была задушена. Судебно-медицинские эксперты установили, смерть Аллы Смирновой наступила предположительно за неделю до обнаружения тела. В этот момент подозреваемый Алексей Лавренев еще находился на свободе. Следователь Горелов чувствовал, разгадка тайны убийств где-то рядом.
В арсенале опытного следователя множество приемов. Разговоры на отвлеченные темы, лесть, сочувствие. Но все это слова. Порой один предмет стоит тысяч самых изощренных логических уловок. Улики. Фотографии, которые подтверждают, подозреваемый и жертва давно знакомы. Впрочем, эти снимки Лавренев уже видел. Орудие преступления. Убийца вряд ли сможет равнодушно смотреть на него. Ведь в эти секунды он заново переживает все случившееся. Но та самая рапира не произвела на Лавренева никакого впечатления. Неужели он такой искусный актер? Снимки погибшей Аллы Смирновой. Если, как утверждает подозреваемый, они много лет не встречались, то... Неужели он все-таки солгал?
Узнав о смерти Аллы, Алексей Лавренев расплакался и все рассказал. Они были еще студентами. Кирилл, Алексей, Алла. Неразлучная троица, из которой вышел непростой любовный треугольник. Оба парня сделали Алле предложение. Девушка любила Алексея Лавренева. Но Леша был романтиком бессеребренником, из рабочей семьи. У Кирилла Смирнова картина была иной. Его отец занимал крупный пост в горкоме партии. Самого же молодого человека после института ожидало место инженера-проектировщика. С отцовской протекцией через несколько лет он обязательно поедет за рубеж строить электростанции в дружественных странах. Дома всегда дефицитные штучки из-за кордона. Жизнь, о которой в те годы Алла, девушка из обычной семьи, не могла и мечтать.
Не все измеряется деньгами. Но не каждая женщина согласится на рай в шалаше, когда есть выбор жить в замке, образно говоря.
Замуж Алла вышла за перспективного Кирилла. Вот только семейное счастье обошло Смирновых стороной. Любви не было сначала, не появилась она и потом. Почти 15 лет Алла не видела Алексея Лавренева. А когда случайно встретила, не смогла молча пройти мимо.
Мы с Аллой встречались несколько раз и сами не заметили, как возобновили отношения. Я окончательно понял, это женщина, о которой я мечтал.
Им было уже по 35. У Аллы подрастал сын. Свой роман любовники скрывали так тщательно, как могли. Но обманутый муж Кирилл все равно все узнал. Он не устраивал допросов, не требовал объяснений. Просто снял с пояса модный ремень с большой пряжкой. И бил Аллу, пока та не потеряла сознание. Придя в себя, Алла заявила, она подает на развод. Но сделать это оказалось не так просто. Отец Кирилла, крупный партийный чиновник, узнав, что брак зашатался, пришел в неописуемую ярость. Он не позволит, чтобы карьера сына пострадала из-за женщины. Ведь разведенного не пустят в длительную загранкомандировку. Кроме того, Смирнов-старший очень любил внука. При разводе суд наверняка оставит его матери, Алле.
Ей фактически был поставлен ультиматум, что она должна смириться с данной ситуацией, терпеть, сколько потребуется.
Алла осталась с мужем, и начался ад. Унижение, побои. А что же любовник Алексей? Это он отомстил, заколов Смирнова рапирой? Но Лавренев уверял, что он не убивал. Герой на словах, в жизни он не решился биться за свою мечту, свою любовь. Рассказ Лавренева выглядел убедительным. Но наследствие уже давили сверху. Оформляйте дело в суд.
Следователь Горелов любил играть в куклы и игрушки. Правда, эти игры напоминали следственные эксперименты. Вот этот лучник – первая жертва – Кирилл Смирнов. Вот вероятные убийцы – Алексей Лавренев и Алла Смирнова. А этот маленький пупс – Гена, сын Аллы и Кирилла. Медведь – это Смирнов-старший. У каждой из этих фигур был свой мотив и свои тайны. Как следователь не расставлял куклы, картина преступления не складывалась.
Аллы был мотив убить мужа. Это преступление мог совершить ее любовник. Но кто убил саму Аллу? Ответ напрашивался сам собой? Партийный чиновник Смирнов-старший? Следователь Горелов оказался в патовой ситуации.
Я сказал, что дойду хоть до генерального прокурора, но я не позволю посадить невиновного.
И тогда Горелов отправился к Смирнову-старшему. Чиновник даже не стал слушать визитера.
Вон отсюда!
Отчаянный следователь пошел ва-банк. Сообщил: гражданин Смирнов, вы подозреваетесь в причастности к убийству собственной невестки Аллы Смирновой. От неслыханной наглости чиновника чуть не хватил удар. Несколько минут он бесновался, а затем, выпустив пар, устало сообщил:
ты смелый парень, но копаешь не там.
И тут партийный бонза обронил фразу, которая насторожила следователя.
Что один, что другой, два придурка.
Кто второй? Что это значит? Выяснилось, заведующий детсадом Бессонов однажды прорвался к Смирнову-старшему. Потребовал повлиять на сына, который избил своего ребенка. Но наглеца выставили прочь. Эта информация стала для следствия полной неожиданностью.
В тот день возле детского сада снова остановился милицейский автомобиль. К визитам людей в форме здесь уже немного привыкли. Но на этот раз случайных свидетелей ждала необычная картина.
Из здания вывели заведующего детсадом Ивана Бессонова.
Он не сопротивлялся и не возмущался. Что же случилось с этим человеком? Почему он пошел на такие жестокие преступления? Ради чего? Во имя чего? В тот момент сыщики даже не предполагали. Им будет искренне жаль убийцу.
Иван Бессонов не стал ничего скрывать. Рассказал, что именно толкнуло его на путь, нет, не убийцы, а работника детсада. Много лет назад его собственный отец, алкоголик и дебошир, вернулся домой в плохом расположении духа. Обезумевший папаша решил сорвать злость на домочадцах.
На протяжении нескольких часов продолжалось это избиение, причем очень жестокое.
Жена упала на пол с разбитой головой. Озверевший папаша взялся за Ивана. Но на помощь мальчику поспешил старший брат. Схватил нож и кинулся на отца. Но только сил не рассчитал. Взрослый с легкостью отобрал у ребенка оружие и навис над пацаном.
Нанес ему ранение, от которого тот скончался на месте. После этого, в целях сокрытия следов преступления, решил уже совершить убийство других членов семьи.
Но в этот момент приехала вызванная соседями милиция. Убийцу увезли в отделение. Позже его судили и приговорили к расстрелу. А сам Иван на всю жизнь сохранил чувство благодарности к старшему брату, который отдал жизнь, защищая его. Став постарше, Иван Бессонов решил стать педагогом, заниматься самыми маленькими. И ни одного из них никогда не дать в обиду.
Дети его очень любили. И он к ним относился даже лучше, чем их собственные родители. Вот такое о нем было мнение.
Когда Иван Бессонов увидел на теле маленького Гены Смирнова синяки, то сразу догадался – ребенка избивают дома. Воспитатель решил поговорить с отцом.
И он пришел туда, в квартиру, полностью уверенный, Ребенка избивает собственный отец.
По роковой случайности Смирнов как раз занимался своей коллекцией фехтовального оружия. Проверял, нет ли на нем пятнышек ржавчины. Кирилл был ошарашен напором визитера, а воспитатель сыпал обвинениями. Вы избиваете сына, вы за это поплатитесь. Завязалась потасовка. Иван, окончательно потеряв самообладание, выхватил у хозяина оружие и нанес тому смертельный укол. Бессонов поспешно уничтожил следы преступления, но не все. На рукоятке рапиры все-таки остался отпечаток его пальца. Позже он стал одной из главных улик. Ивана раздирали противоречивые чувства. Боль и ужас от совершенного убийства и в то же время удовлетворение. Мучитель детей получил по заслугам. И лишь много позже, осторожно поговорив с сыном Смирновых Геной, воспитатель с содроганием узнал, произошла чудовищная ошибка. Бессонов убил невиновного. Страшные синяки на теле ребенка оставила его собственная мать. За что же Алла издевалась над маленьким Геной? Этот вопрос Бессонов задал самой женщине, которую подкараулил на улице.
Она по этим вопросам, конечно же, догадалась, что этот человек убил ее мужа и искала способ избежать этой же участи.
Алла принялась оправдываться, лгать. Но Бессонов тут же уличил ее в этом. И тогда женщина призналась. Ей давно хотелось развестись с мужем, но не позволял свекор. Она мечтала жить с любовником, Лавреневым, но тот от нее отвернулся. На малыше Алла вымещала всю свою злость. Все разочарование. Рассказывая, она искала себе оправдание, но у Бессонова не было ни капли сочувствия к ней. Он завел жертву в укромное место и безжалостно задушил.
Мотивы Бессонова можно понять. Жестокость к детям – преступление против будущего. А когда эту жестокость проявляет человек, уверенный в своей безнаказанности, поневоле захочется восстановить справедливость. Но как оправдать убийцу двух человек? Это невозможно ни по закону, ни по совести. Ивана Бессонова приговорили к расстрелу. Следователь Горелов все-таки пострадал за свое упорство. Его обвинили во всех прегрешениях и уволили из прокуратуры. Месть большого чиновника, который не забыл и не простил. Гена Смирнов рос бабушкой и дедушкой. Говорят, через несколько лет он уже не помнил, что у него когда-то были мама, папа. Впрочем, это уже совсем другая история.